Тема 10-го дома «Женщина и карьера». Обычно это довольно такая вызывающая серьезные обсуждения, дискуссии, тема. Мужчины имеют одну точку зрения, женщины другую. Об этом услышите в ходе лекции «Мистическая сила женской верности». И мы говорили о духовном наставнике. То есть речь об этом. Может быть, не все поняли, кто же это третий не лишний, да? То есть третий не лишний в семье – это тот человек, который является ангелом-хранителем семьи. То есть человек, который имеет большую мудрость, имеет большие духовные качества, имеет непривязанность – такое очень важное качество для наставника семьи. Человек не должен быть привязан, он не должен занимать стороны, как бы. Он не должен быть, например, если выбрать просто совет, за советом обратиться к мужчине, то мужчина будет, как бы, из солидарности с мужчинами говорить то, что ему кажется правильно, да? Если женщина, то если она не обладает знанием или качествами достаточными, опытом жизненной, мудростью, верой в Бога, то она может просто говорить, да душить их всех надо, как гадов последних. На основе личной обиды, личных переживаний, страданий, историй, которые она слышит вокруг, да, как обходятся с женщиной и так далее. То есть она может дать не те наставления. Но это будут наставления пристрастные. Я вам рассказывал историю о таких наставниках, когда, да, стервятники сказали, что семье, потерявшей ребенка, стервятники в лесу, как мудрецы леса, сказали, что ребенка надо хоронить днем, а шакалы настаивали на том, что ребенка надо хоронить ночью. И семья умершего никак не могла понять, когда же хоронить. И когда они встретили святого в лесу, то он сказал, что никогда не слушайте заинтересованных людей, потому что одни просто питаются падалью днем, а другие ночью. В этом их вся философия. К вашему ребенку никакого умершему никакого отношения не имеет. Они просто, им интересно, когда поесть. Поэтому сейчас много есть направлений литературы, курсов, семинаров и так далее, в принципе, что где, в общем-то, трудно разобраться даже иногда, правильным ли путем идем, товарищи. Поэтому качество человека, который наставляет семью, это самое важное. И одно из самых важных качеств – это непривязанность, материальная невовлеченность. От того, каким будет решение, не должно зависеть его личное благополучие, его престиж, его слава, количество клиентов, бонусы, новые приведенные там люди к нему на терапию, консультацию и так далее. Бывает так, что человек очень талантливый и способный психотерапевт. В мире такие примеры есть, да, которому люди платят деньги действительно за его консультации, потому что все хотят получить такого человека в общении, который улучшает отношения и положение дел в жизни, состояние сознания. Здесь не надо считать, что этот человек, можно его другие качества увидеть, что он действует не из материальной заинтересованности, а просто получение средств для него – способ помогать другим людям. Для того, чтобы я мог помогать большему числу людям, да, такой человек говорит, я должен двигаться много. Для того, чтобы двигаться, мне нужны средства. Поэтому в наши дни даже святые, они очень большие, даже их общение с ними требует больших денег, потому что эти люди проповедуют по всей планете. А самолет Дели-Рига стоит, билет на самолет, стоит все-таки 500 лат в одну сторону, ну, туда и обратно, да, 500 лат. А эти люди часто для того, чтобы помочь другим, дать наставление, встретиться с семьями, которые выбрали этих людей своими наставниками, они могут себе позволить в одном городе находиться не больше 3 дней. И так на протяжении 20 лет могут ездить, представляете? И стало быть, каждые 3 дня ты куда-то летишь. Один из гостей нашего семинара, такой вот представитель группы «Третий не лишний», его божественная милость Шрила Бхактичитанья Свами Махарадж, он был в Доме печати, когда мы семинар по детям проводили, да? Вот у него его график такой, он 3 дня он был в Литве, там он общался с теми семьями и людьми, которые он наставляет и ведет в жизни. Затем он отправился в еще один литовский город на пару дней, затем оттуда он полетел в Лос-Анджелес, пару или два-три дня там, затем из Лос-Анджелеса он летит в Новую Зеландию, где хочет проведать свою маму, очень уже старенькую женщину, 80 лет, то есть он старается выполнять свои обязанности, хотя он человек, посвятивший себя духовной практике. Оттуда он летит в Индию, и потом после Индии начинается новый годовой тур, опять движение по всему земному шару. У этих людей паспорта вот такой толщины из-за виз, бесконечных виз, которые им там вклеивают и надставляют, паспорта надставляют. Поэтому качество непривязанности, но в то же время качество сочувствия, качество сострадания – это важный атрибут, искреннее желание помочь. Вот что мы должны искать в людях, которых хотим, чтобы помогли нам в наших семейных проблемах, в наших отношениях, в нашей жизни. По большому счету говорится, что главное, что этот человек должен контролировать, это свой речь, гнев и ум, 3 вещи. И в Ведах также говорится, что истинное качество наставника, который может принимать учеников по всему миру, это контроль речи, гнева, способность обуздывать гнев. Они знают, как это делать, и делают это правильно. Они просто, как мы думаем, что подавил, и все, удавил, все. И сделал улыбку святого, и как бы все в порядке. Да? Речь, гнев, ум. И три такие очень беспокоящие сознание человека, составные нашего тела или части нашего тела, это язык, желудок и гениталии. То есть человек достаточно сдержанный, умеет контролировать свои привычки в питании, он ведет жизнь в воздержании, и он не сильно привязан к чревоугодию, как говорят в христианской традиции. Да? То есть он не имеет... Это не ценность, нету культа пищи для человека, или это не суть важная составная его жизни. Не значит, что он питается хлебом и водой, одно это не обязательно, хотя некоторые святые выбирают такой стиль. Поэтому 6 качеств, по которым веды говорят, можно определить истинного наставника, если этот человек обладает знанием. Но любой человек, который обладает знанием настоящим, может выполнить эти 6 условий, контролирует речь, гнев и ум, свои мысли. И контролировать прежде всего означает осознавать. Прежде чем вы что-то собираетесь контролировать, надо осознавать, правильно? Поэтому мы так много говорим об эмоциях. Для того, чтобы человеку справиться со своими эмоциями и не дать им влиять на его поступки и решения, сначала надо всех их почувствовать. А мы ужасно боимся, потому что мы думаем, там такое. Начнешь чувствовать, до такого дочувствуешься, что в психбольницу попадешь. Да. И на семинаре «12 чудес света» мы разбирались с вами, почему люди боятся негативных эмоций. Потому что часто они путают негативную эмоцию и тот токсин эмоциональный, который сложился на основе подавления негативной эмоции. Например, такой неуемной склонностью критиковать и быть недовольным, и в людях видеть недостатки и не доверять им, является некогда подавленное чувство гнева. Видите, оказывается, один раз лучше разозлиться, чем всю жизнь искать в других людях изъяны. И если сильно очень концентрироваться на этом своем недостатке, склонности искать изъяны, оказывается, дела пойдут еще хуже. Оказывается, если концентрироваться на том, что сложилось уже как психический блок, то чем больше вы будете из-за этого себе убиваться, тем хуже будет положение дел на самом деле. Секрет в другом – найти причину, почему у вас сложился определенный изъян характера, и работать с этой причиной. И эти причины обычно достаточно простые. 4 из негативных эмоций – гнев, страх, стыд или чувство вины и скорбь. Одна из них, недопережитая, приводит к большим проблемам, большим изъянам характера, которые, нам кажется, являются нашей природой. И из-за этого мы очень нелестно можем быть о себе мнение, то есть как бы, и не очень оптимистичны насчет своего будущего. Вот как это может повлиять на нашу жизнь. Так, я сегодня тогда расскажу о позициях 10-го дома. «Женщина и карьера» у нас такая подтема, да? И «Одинокие часовая бомба общества». Итак, «Женщина и карьера». Вопрос, хорошо ли это плохо, если женщина занимается карьерой? Какие мнения есть? Неоднозначно, совершенно верно. То есть, ползала может сказать хорошо, ползала может сказать плохо. Кто-то может сказать, что это зависит от ситуации. Действительно, это так. Нельзя подходить фанатично к этому. Ведический принцип таков, что в силу неотъемлемых качеств каждого из нас, женщин и мужчин, то есть то, что называется дармой. Дарма – это значит неотъемлемое качество с санскрита. Если кто-то думал, что это что-то еще, должен вас разочаровать. Дарма – это неотъемлемое качество. Неотъемлемое качество каждого из нас, оно приводит к тому, что мы, или как бы оно нас естественным образом как бы настраивает на гармонию с определенным видом деятельности. Например, если сахар имеет дарму сладости, это его неотъемлемое качество, если его изъять, то сахар не имеет никакой ценности. То есть, если это кристаллы, если они белые, но при этом не сладкие, какой смысл в сахаре, так? Или если огонь не греет, какой смысл в огне? Или если вода не смачивает, можно ли ее считать водой? Можно ли считать водой то, что не смачивает? Нет? Может, это какая-то другая жидкость? Любая жидкость – это качество ее, наверное, смачивать. Итак, если мы берем какое-то неотъемлемое качество, мы должны понять, что без него не может быть гармонии, просто теряет смысл. Этот сахар строит отношения с нами через то, что он всегда сладкий. Если он однажды решит стать соленый, он испортит с нами отношения, правильно? Что пару раз он нам испортит чай, а потом мы его перестанем пользоваться им вообще, предположим. Гармония будет нарушена, баланс нарушен. Таким образом, у каждой из половин человечества, женщин и мужчин, есть свои неотъемлемые качества. И мужчина, представляя солнечную природу, он представляет социальную, внешнюю, так называемую внешнюю деятельность. Он предназначен для этой внешней деятельности. Для политики, для карьеры, для войн. Он предназначен, это его природа. Для того, чтобы двигать вперед. Самый яркий пример, который мы с вами такой давно уже хорошо знаем, это мужчина, это куда? То есть паровоз, локомотив. Женщина отвечает в силу своей природы, особенности своей природы. Ее сладость, мужчины сладость в том, что он действует вовне. Решимость, оптимизм – это главное. Это то, от чего любой мужчина чувствует больше всего воодушевления. Если он смог чего-то достичь, он чувствует воодушевление. Иногда, даже если остался один и со всеми испортил отношения, его отторгло общество, но он сидит в разливе и с этой палатки травяной, там, я не помню, что там с Владимиром Ильичем было, шалаш, да-да, и там у него чернильница где-то в тюрьме из хлеба, и молоком он пишет, короче. Он один, он враг народа или там враг царского режима, но все равно ему приятно. То есть мужчина не страдает от того, что он изолирован. Главное, чтобы была достигнута цель. Теперь представьте женщину, которая, да, сидит в разливе в шалаше и думает, что как это классно сидеть в шалаше одной во имя дела всемирной пролетарской революции. Да? Обычно это были женщины персе, так сказать. То есть только одно название. Если такие женщины были, то это была маскировка просто в женском теле. Да, мужчина в женском теле. Поэтому внутренняя природа, природа отношений, лунная природа, природа Луны связаны с женщиной. Инь-янь, вы знаете, в разных традициях. Солнечная энергия, лунная энергия. Женское начало, мужское начало мы говорим. Гармония есть тогда, когда, зная о своей природе, человек старается реализовывать именно эту природу. Мужчина стремится действовать вовне, женщина, то есть достигать целей. Женщина стремится строить отношения. Если она хочет достичь целей, что она делает? Она строит отношения с мужчиной. И он достигает целей, которые ей открываются просто как... То есть двери открываются, называется везде, да? Поэтому мы можем спорить с вами не столько о том, кому чем лучше заниматься. Это будет спор, похожий на то, чем лучше посолить суп, сахаром или солью. Вот такой будет. Кто-то будет отстаивать, что солью лучше солить, а кто-то будет кричать, что сахаром тоже можно посолить. Да? Такой же беспредметный будет спор. Но могут возникнуть сомнения, вопросы и даже какие-то споры насчет того, насколько в наших условиях, где все уже идет кувырком, насколько практично поднимать ведическое знание и следовать своей природе, следовать своей дхарме. Насколько практично? Если все вокруг дисгармонично, может быть, нам проще пойти путем дисгармонии и просто-напросто не мучиться, не вставать в противостояние, да, не становиться в оппозицию обществу и тому, как все сложено сейчас, и жить спокойно. Но в том и проблема, что за счастье быть самим собой, реализовывать свою природу, за счастье достижения дхармы, как говорят веды, человеку иногда приходится платить большую цену. Иногда, как говорится, приходится стать белой вороной. То есть, либо ты хочешь, как все, либо ты будешь счастлив. Англичане говорят, такая хорошая поговорка, одна из моих любимых. То есть, то, что является здравым рассудком, не всегда является всеобщей практикой. То есть, если вещи, которые мы делаем из здравого рассудка, это не всегда то же самое, что делают все. В английском языке просто звучнее получается. What is common sense? Здравый рассудок. Not always common practice. Не всегда всеобщая практика, да? Поэтому мы понимаем, что путь к счастью иногда очень-очень узок. Это в Библии говорится, узким путем. Да? Человеку приходится ходить узким путем. Но силу к тому, чтобы двигаться так, дает знание, что как бы ни происходило в мире, если даже все женщины и мужчины поменяются сейчас местами и будут делать мужчины стоять на кухне, готовить, нянчить детей, ну, внешне почему бы и нет, но внутреннюю природу невозможно изменить. Мужчина – это солнце, женщина – луна. Если мужчина начинает действовать как луна, он может достичь успеха, но он не будет счастлив. И в ведах есть блестящий афоризм, который как бы ничего нового вам не открывает. В Бхагавад-гите говорится, лучше самым несовершенным образом выполнять свои обязанности, то есть следовать своей природе, чем блестящим образом. Это бы не упоминалось, если бы нам не удавалось блестящим образом выполнять чужие обязанности. Потому что этот путь просто опасен, дальше говорится. Не просто на-на плохо, а потому что это опасно. Чем это опасно? Давайте посмотрим. Представьте, что человек начал выполнять обязанности, которые не соответствуют его природе. А вам вы представлять нечего, вы все это делаете каждый день. Но дело в том, что есть один маленький нюанс. Вы можете выполнить их самым блестящим образом. Женщины могут зарабатывать во много раз больше, чем мужчины. Мужчины могут готовить вкуснее во много раз, чем женщины. Они могут блестяще заниматься с детьми и делать все по хозяйству, и делать блестящие покупки. А женщины могут руководить фирмами, могут вести свой бизнес, могут быть руководителями в отделах и так далее, и так далее. То есть во внешней сферы, быть политиками и даже, представляете, президентами стран. Но есть один маленький нюанс. Ни те, ни другие не будут счастливы. И дальше есть проблема. Если человек, выполнив обязанности не свои, не счастлив, в чем опасность? В том, что ему срочно надо будет искать какую-то компенсацию своему счастью. И делать он будет это неестественным образом. Суррогатное счастье. Разные виды счастья есть суррогатные. Это алкоголь, это наркотики, это интернет. Я не говорю, что весь интернет — это обязательно то же самое, что наркотики. Но много светлого и замечательного, и прогрессивного происходит сейчас в цифровом пространстве. Да, но, тем не менее, любые зависимости в основном – это результат непонимания своих желаний. А почему человек может не понимать свои желания, настоящие, свою природу, и не чувствовать, что ему счастливо было бы делать то, для чего он родился, как бы, вот для чего моя природа, мое тело? Просто потому, что человек вообще не знает, чего он хочет желать, чего он желает. Но почему это происходит? Потому что есть какие-то эмоции, которые подавлены. Человек теряет связь с собой, с внутренней своей природой, перестает понимать, сахар он или соль. Когда он перестает проявлять в полноте, во всей эмоции. Женщины, когда они отказывают себе в том, чтобы желать, они не могут позволить себе желать, с детства отказывают, потому что нам отказывают с детства, так? Они могут позволить себе желать больше. И что в наши дни желать больше? Что значит для женщины желать больше? Больше фирм открыть? Или больше денег заработать? Нет. В наши дни это, заработав много денег и открыв много фирм, еще хотеть больше, чтобы меня в конце дня кто-нибудь хоть выслушал. Вот это больше будет называться, хотеть больше. И побыть женщиной хотя бы вечером, чтобы кому-то было, как в народе принято говорить, поплакаться в жилетку. Ни одна женщина так не чувствует такого одиночества и ощущения непонятости и изолированности, как женщина, достигшая успеха в обществе. Это не ведический афоризм, это психологический закон наблюдения, анализ тех психотерапевтов, психологов, которые консультируют людей. Ни одна женщина не чувствует себя настолько несчастной, эмоционально, человечески, и настолько изолированной, непонятой никем, включая близких, детей, коллег, как женщина, которая достигла успеха. Теперь вопрос. Есть ли смысл ставить достижение успеха во главу угла? Нету, потому что это счастье, которое это вид счастья, который нам самим не подходит. Все равно, что сейчас такая есть теория, что надо подбирать диету по группе крови. Наверное, все ее ознакомились, слышали о ней, да? Да, разумное зерно в этом есть, без сомнения. Я не углублялся в нее, я не вижу, она молодая теория. Мы индивидуальны по своему составу крови, по группе крови, поэтому нам, каждому, может быть гармоничны те или иные продукты питания. Да? Но точно так же, почему же деятельность не может быть нам гармонична, определенная, да? Женщинам и мужчинам? То есть это тоже определенная группа крови, женщина и мужчина. И стало бы, то, что подходит одним, совершенно не подходит другим. Не может быть равенства в этом плане. Равенство обычно означает хаос, не гармонию, а хаос как раз. Если все могут делать все, то в чем тогда, как бы, в чем различие, в чем проявляются особенности? Как есть принцип, что противоположности притягивают, да? Как же тогда мы будем строить отношения, если мы все будем делать одинаково? Для такого брака, где все зарабатывают деньги или все готовят, или, то есть не разделены обязанности, все могут делать все, как клоун в цирке, он должен уметь немножко все. Для такого брака достаточно одного человека. Ну, в общем, так и есть. У нас браки все чаще и чаще, браки, состоящие из одного человека. То есть, как сказать, после развода, брак после развода. Это вещь, о которой спорить не стоит. О том, что наша природа такая, как она есть, и никто не в силах ее изменить. И единственное, что мы можем сделать, гармонизироваться с этой природой, гармонизировать деятельность, которую мы делаем, то есть исполнять свою дарму, свои обязанности, или вступить с ней в противоречие. В первом случае мы станем счастливы просто от того, что мы делаем, согласно ведам, да? Даже если делаем несовершенно, представляете? Веды говорят, если женщина в этот век выполнит обязанности свои на 15%, то есть на какую-то там шестую, седьмую часть, она будет очень-очень счастлива. Просто на основе того, что она приходит в контакт, в гармонию со своей собственной природой. И веды говорят, что человеку исполнение своих собственных обязанностей само по себе начинает доставлять огромное счастье. Настолько, что он перестает его искать извне. А где извне мы ищем счастье, когда пытаемся исполнять обязанности? В основном мы ищем счастье у тех людей, перед которыми эти обязанности исполняем, правильно? И мы говорим, я вот обязанность исполняю, а ты почему себя так ведешь? Ты вот возьми лекцию, послушай и смотри, как только я начну исполнять, сразу исполняй свои. Выучи их сначала, послушай, выучи, и как только увидишь, я начинаю исполнять свои, ты тоже не отставай. Это уже говорит то, что человек не исполняет обязанности, потому что если он по-настоящему их начал исполнять даже на 15%, вот вы взяли, открыли 64 обязанности женщины, или хотя бы там доктор Торсунова, который он дает обязанности там, да, и постарались сделать это на 15%, представляете? Все, есть движение. Сама эта деятельность начинает доставлять женщине удовольствие, внутреннее счастье. Следующий шаг какой? Она больше не чувствует себя так зависимой. Представляете, поставив себя в зависимость от обязанности перед мужем, она чувствует такое счастье, что не чувствует себя связанной как бы жестко, ну, в своем счастье. Она не чувствует себя зависимой от близкого человека. Это очень большое, большое как бы продвижение вот в личных отношениях, когда женщина, делая что-то для близкого, или мужчина, делая что-то для близкого человека, не чувствует, что ему категорически важно, что он за это получит. Понимаете? Когда эти отношения удается вывести из разряда бизнес-отношений. И такое только возможно по